Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, ну, практически 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик, но теперь уже в психологии событий. И давайте будем разговаривать о том, что было на прошлой неделе. Естественно, я буду затрагивать только те темы, где хоть как-то можно приплести психологию и наши отношения, и наши реакции, и наши чувства. О барреле, о цене за баррель нефти говорить бессмысленно, а также об обстрелах в Сирии. Это тоже не мой вопрос, хотя я понимаю прекрасно, что именно такие вещи с политической точки зрения многих волнуют. Но у нас с вами психологическое шоу, соответственно, об этом речь и пойдет. Итак, вы можете присоединяться по телефону 495-7373-94,8, писать плюс 7-925-8888-94,8, а также Telegram говорит МСК-бот. Вот любая тема, которая вас заинтересует, может быть вами тоже как-то обсуждена в письменной или устной форме. Ну, прежде всего, конечно, мы не можем не коснуться хотя бы немного, хотя бы ненадолго ужасной истории со взрывом в Питере. Это как бы чудовищно и бесполезно тут какие-то новые вещи пытаться сказать, и все оценки совершенно понятны. Интересно что? Интересно то, что мы лишний раз увидели, как такие страшные события влияют на сплоченность людей. И это, конечно, ну, служит каким-то, может быть, слабым, но все-таки утешением. Мы знаем прекрасно, что когда все это случилось, тут же появились люди на машинах, которые были готовы предоставить свой транспорт и доставлять людей до места. Тут же появились добровольцы для того, чтобы сдавать кровь. То есть люди мгновенно откликнулись, люди мгновенно самоорганизовались, и вот такая гражданственная позиция в критической ситуации была проявлена в полный рост, и это, конечно, лишний раз говорит о том, что хороших людей у нас больше. Ну, а, соответственно, 6 апреля на Манежной был вечер памяти жертв теракта, который в итоге собрал где-то до 50 тысяч людей. Почему-то это вызвало какие-то дискуссии, почему-то это вызвало какие-то различные мнения, на мой взгляд, высосанные просто из пальца. Вот нужно это было или не нужно, хорошо это или плохо. Ребят, ну, послушайте, вот с точки зрения психологии совершенно естественно в трудной ситуации под влиянием сильных чувств людям объединяться. Человек – существо социальное, поэтому в момент сильных переживаний и плохих, и хороших, мы стараемся объединяться, мы друг другу жмемся, мы друг другу льнем, мы стараемся кучковаться, и это для нас естественная потребность. То есть, да, безусловно, есть отдельные люди, которые предпочитают в одиночку переживать вот все, что на их долю выпадает, и не готовы этим делиться, и не готовы это с кем-то разделять. Но я вас уверяю, таких меньшинство. Мы можем даже сейчас попробовать проголосовать и посмотреть, как это на нашей аудитории будет выглядеть. Ну вот, давайте, 134-21-35. Да, в момент сильных переживаний я стараюсь быть с людьми. И я бы тоже пошел, а может быть, и ходил на Манежную площадь. Да, когда я переживаю сильные чувства, я должен быть с людьми. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, я предпочитаю все переживать в гордом одиночестве. Ну, давайте, пока вы голосуете, может быть, вы захотите как-то аргументировать свою позицию. Ну, звонок у нас есть. Давайте послушаем ваше мнение. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Екатерина. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот, Да, вот вы как бы затронули несколько тем. Вот, во-первых, вот эта вот интроверсия и экстраверсия, когда человек находится в таких тяжелых переживаниях, очень хорошо, ну, отчасти можно наблюдать по социальным сетям, потому что какие-то проблемы, да, там, горе какое-то, он, наоборот, ему нужно поделиться этим, да, чтобы ему...
Чтобы как можно больше людей присоединилось, вовлечь их.
Ну, да, оказали поддержку, а кто вообще из всех социальных сетей, и человека не видно, и уходит от контакта. А вот это вот первый такой момент, а второй, вот вы затронули тему, что какие-то были там инсинуации по поводу вот этого митинга, да, я думаю, просто нормальное следствие, ну, вот такого тотального вранья, что ли, наша даже не пропаганда, а именно вранье с телевизора. Mm-hmm. И люди, к сожалению, уже, знаете, как сбит ориентир, да, какой-то, вот как раз когда нужно включить вот ради этого горя вот сплоченность, то люди уже, наевшись вот этим враньем постоянным, они... Угу. Да, понимаете, это уже как обжегшись на молоке.
На молоке дуют на воду.
Да, здесь то же самое, то есть уже как бы сразу думаешь, что вранье, и, к сожалению, вот эта действительно трагедия превратилась в то, что, ну, вот, превратилось в обсуждение ненужное совершенно.
Да, я согласна с вами, Сергей. Я согласна в том, что мы стали настолько уже, ну, многие из нас, по крайней мере, подозрительны, недоверчивы, что когда объявляется какая-то вот акция подобная, мы начинаем подозревать, что за ней кто-то стоит.
Да, то есть это просто следствие. Ну, это следствие непрофессионализма именно телевидения и СМИ, к сожалению.
Да, поняла. Ну, видите, вот потому как все это было нам представлено, по крайней мере, это вроде бы была такая инициатива определенной группы людей, и вроде бы политические всякие люди уже присоединились к этой акции, а акция вроде как добровольная. Хотя, конечно, никто не может гарантировать, что кто-то где-то кому-то что-то просигналил. Ну, мы этого не знаем. Просто не знаем.
Опять же, понимаете, это опять же, может быть, вам как раз как психологу, может, там разобрать это. Почему даже из каких-то, казалось бы, вещей, которые не требуют ничего, да, ну просто условно возьми, да собери людей, просто кинь клич по центральным СМИ, и люди придут. А почему некоторые, как правило, это чиновники средней руки, не особо далекого ума, которые пытаются вот как-то выслужиться, что ли, вот тут все равно, и хотят как-то там кого-то подкупить, да, кого-то
денежки пришли. Быть с народом, а как же быть с народом?
Нет, ну я говорю, то есть, понимаете, что вот ну, представляете, вот, например, действительно был факт того, что давали какие-то деньги, допустим, да, там, трем людям, но зачем даже кому-то пришла в голову вообще эта мысль? Вот,
а зачем, может быть, специально, если... а может быть, это была провокация, правда, Сергей?
Да, вот, к сожалению.
Да, концов здесь не найдешь. Спасибо большое, Сергей, спасибо. Ну, давайте еще звонок принимаем, смотрим, а вы как голосуете, вы скорее с людьми будете объединяться или в одиночку переживать?
Здравствуйте, это Сергей. Да объединяться людей жалко, что им, чтобы объединиться, нужны такие факты. Но, к сожалению, я понял, пока в нашей стране будет действовать закон о разжигании межнациональной розни, у нас в моей родине будут люди, которые наши будут взрывать. Но что делать? Закон есть закон. Я даже не могу высказать свое мнение. Mm-hmm. Правда, по даче, если у меня на даче, ну, считайте, что так. Заполонили осы или крысы, я не выбираю, какая крыса жалит, какая оса кусает. Я их убираю всех, это закон природы. Надо защищать свои границы. И те, кто открыл границы, я считаю, что это предатели. В 41-м их за это стенки поставили. Родину надо защищать. И не пускать тех людей, которые за эту родину не воевали, которые пришли. К сожалению, это закон природы. Если будут приходить, будут нас убивать.
Да, поняла, Сергей, поняла, спасибо. Ох, прям сильно сказали, аж мурашки побежали. Так, ну хорошо, давайте послушаем еще одного человека, как вы голосовали. Вы в одиночку будете переживать или вы пойдете на улицу с людьми?
Сергей, в Москве. Я буду переживать, я буду поддерживать, как только возможно. Единственное, только вот я могу сказать, что вот после этой страшной трагедии, которая случилась в Питере, огромное количество людей в социальных сетях начало выкладывать фотографии с надписью Питер, мы с вами.
Да, да, я слышала об этом.
Вот мне, если честно, у меня вот двоякие смешанные чувства. Это можно расценивать как поддержку этих людей, либо нельзя это расценивать как поддержку, потому что...
То есть вам кажется, что в этом есть элемент такого самолюбования, вот вроде как зачекиниться, да?
Да, именно так.
Да, я понимаю, да.
Поддержка, она должна быть реальной, она должна быть по делу.
Да, я поняла. Я чувствую, да, вот примерно то же самое, когда вот что ты фиксируешь там какой-то торт в шоколаднице, что то, и также ты фиксируешь свое участие вот в подобной акции. Да, в этом есть какой-то неприятный оттенок, я с вами согласна. Так, ну смотрите, вот у нас голосование какое интересное. Слушайте, у нас прям такая, как это говорится, и воздух мужеством запах, да? То есть у нас аудитория очень суровая. У нас 78% говорят, я буду переживать в одиночку, я закушу губу и не понесу свое горе никому, не буду ни с кем делиться. Но ведь не только горе, но и радость. Вот свадьба у нас всегда, какое мероприятие, да, огромное. Вот, и всего 22%. То есть, видите, вот специфическая у нас аудитория. У нас люди такие вот не слишком, получается, публичные и не слишком склонны, ну, демонстрировать, скажем так, свое чувство. Ну, правильно, правильно, у нас большинство мужчин. Ну, вот 783-й тоже говорит, что это скорее какое-то позерство, когда человек себя... Вы понимаете, вот я могла бы с большей симпатией отнестись, скажем, к выложенным фотографиям просто самого действия. Вот человек там был, и он снял толпу, он снял людей. А когда он себя снимает, мне тоже кажется это не очень аппетитным. Да, ваше мнение, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это опять Сергей Подмосковье. Это не просто так, я сейчас сюда дозвонился, ага. Вас второй подряд. Вы сказали, то, что 77% проголосовало за то, что свое горе будет держать при себе. Я отношусь к числу тех людей, которые свое горе будут держать при себе, но когда это касается не одного меня, когда это касается нескольких людей, mm-hmm. когда это касается напрямую большого количества людей, то здесь в стране просто невозможно остаться.
То есть вы пойдете поддержать других людей и показать свою солидарность.
Безусловно.
И подставить плечо. Да, безусловно. Ну это серьезно, да, это важное такое замечание, потому что одно дело, там, держите меня четверо и спасайте меня шестеро, а другое дело, да, со своим горем я справлюсь сам, но есть чужое горе.
Именно так.
Да, и есть чужое горе, и я готов в этом горе другим помочь. Ну, это очень мужская позиция, это очень мужская позиция, это выглядит очень симпатично. Так, ну, тут опять нам, значит, 757-й говорит, не разбираюсь, оса или пчела, убирать всех, вот и нацики на дозвоне, говорит 757-й по поводу вот такого решительного и достаточно жесткого звонка другого Сергея. Да, вы знаете, я как-то не стала это комментировать, но я, да, понимаю, что вы имеете в виду. Так, хорошо, еще мнение ваше по этому поводу, пожалуйста, алло.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тарас зовут, я не знаю, может быть, я черствый сухарь, может, я какой-то неприкаянный, но я буду честно заявлять, что я не собираюсь идти на поводу этих ужасных людей, и я вообще не буду переживать. А от нас в таких случаях требуется одно – страх, слезы, ужас, переживания и все такое прочее. Я, например, сейчас еду за рулем, более того. Я сейчас разговариваю по телефону. И вероятность того, что меня не станет через 5 минут, намного выше, чем вероятность того, что меня или моих близких, родных не станет в каком-то таком ужасном событии. Зачем? От нас требуется не убить людей, требуется не еще что-то, как можно было, требуется вселить страх, ужас, негативные эмоции, все вот это прочее в людей, требуется, чтобы распризвонили по СМИ и всему такому. Если мы перестанем на это обращать внимание, это как в школе. Пока ты реагируешь на раздражитель, тебя будет раздражать больше.
нужно никак, абсолютно нейтрально, с холодной душой, с спокойствием решать эти проблемы, как-то мстить, предотвращать, еще что-нибудь, но ни в коем случае не реагировать эмоционально и так далее, потому что это и требуется. И я не понимаю, зачем все это делать.
Да, как поняла.
Швед, вот мне до сегодня сказали же шведы, что они как бы были готовы. Это очень правильное нордическое отношение. Они сказали, что да, мы подозревали, нигде сейчас не безопасно. Конечно, безопасные места в мире, но тем не менее. Нужно с вот этим нордической стойкостью и спокойствием переносить все это, никаких скорбений, ничего. У нас, если в аварию попали, каждый день у нас в России 20 тысяч человек в год умирает в авариях, никто не скорбит никак. Допустим, что такая же авария, и все, на этом все заканчивается.
Да. Мне так кажется. Спасибо большое, Тарас, интересная точка зрения. То есть вы имеете в виду, что вот из нас вот эти вот гады пытаются выбить какие-то искры, они пытаются выжать из нас слезы, а мы не должны поддаваться. Но тут есть одна вещь, ну вот совсем поэтому мы же не нордическая совершенно вот история, и для русской души выражение поддержки и сочувствия это очень естественно. Я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду, и во многом даже готова с вами солидаризоваться и поддержать вас, но удержаться чисто по-человечески очень трудно от того, чтобы не пойти там, не возложить цветы к месту каких-то ужасных событий, не поставить свечи. И вот, ну, мы никуда от этого не денемся, Тарас. Есть люди, у которых есть потребность, просто потребность быть вместе, быть рядом, чувствовать плечо друг друга, видеть лица друг друга перед лицом вот таких ужасных событий. Если такая потребность есть, никуда не денешься. Ну, вот, а есть другие люди, которые считают, что не дождетесь вы от меня. И это тоже можно понять. Так, ну вот, 493-й говорит, мир ужасен. Так. Это, ну, какая-то история про собаку, про ежиков. Во дворе вчера собаки ежика забрали. Я не слышал, сын сегодня рассказал, я чуть не заплакал. 404-й говорит, а те, кто выгонял немцев в 41-м, тоже нацики? Это опять Сергей спрашивает. Ну, это разные вещи, Сергей. Знаете, немецкая оккупация – это одна история, а миграционная политика – это другая история. Поэтому я не думаю, что вы прямо абсолютно правы. Так, ну давайте, пожалуйста, как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, я хотел два соображения высказать. В отношении того, что касается митингов и вот этого митинга первого, где молодежь, и второго, который был в поддержку терактов.
Да.
Первое соображение. Вот я тут вспомнил мне цитату, что вот, знаете, вот в Аюпе мне милее, чем кровопийцы. Вот один поэт сказал, известный, да. Вот те, кто толкнул этих молодых ребят под ОМОНовские дубинки и, в общем, под возможность просто быть избитыми, а то и убитыми, у нас жестко там все вообще бывает. Понимаете? Это чистые кровопийцы, понимаете, в чем фокус?
Да, поняла.
Вот, однозначно совершенно. То есть это еще более омерзительно, чем красть, понимаете? Вот. Толкнуть на смерть или на увечья, там, так сказать, это гораздо хуже. Манипулировать и искалечить сознание человека. И второе по поводу вот митинга солидарности.
6 числа, да.
Да, вот как то, так сказать, по поводу, да, вот эти, естественно, это чудовищно, вот это нас преследовать будет теперь всегда. Вот, и в общем-то, вот я считаю, опять же, как бы цинично это ни звучало, да, организовывать такие же митинги, ну, в такой ситуации, вот я сам живу, так сказать, я вижу из окна все эти, так сказать, ну, как бы многие эти шествия, да, значит, это тоже, я считаю, не очень хорошо, это даже плохо, потому что собрать кучу людей, когда есть такая реальная террористическая опасность, и мы, как видим, что спецслужбы не в состоянии, так сказать, ее предотвратить, понимаете, не в состоянии. То есть, да, я вижу, там есть рамки, там есть металлоискатели, там есть полиция, собаки и так далее, но этого недостаточно, элементарно совершенно, ничего не составляет для... Вот, то, на каком уровне сейчас работают эти мерзавцы, понимаете, туда принести бомбу и взорвать толпу.
То есть вы о безопасности говорите.
Я говорю, во-первых, за безопасность и за то, что это понимать. И самое главное, что по вот какой-то внешней организации нужно людей приучать самостоятельно как-то вот организовываться. А вот когда сказали, допустим, вот я ехал на днях, и вот поговорит Москва, моему любимому, все время говорили, вот митинг там, Даенко выступит, пыры-пыры, многие вот пошли и так далее. То есть когда кого-то вот как на веревочке тянут, это плохо. Понимаете?
Да,
на
да.
Западе никто никого не зовет.
Да-да-да.
Они, люди сами собираются и выходят, понимаете, сами.
Да, Александр, но видите, мне кажется, что в данном случае, может быть, вы не совсем точны, потому что Даренко не является политическим деятелем, он не является представителем какой-то партии, и он как частное лицо, воспользовавшись служебным положением.
Тут не про политику, понимаете, здесь вот в первом митинге там случае это про политику. Вторая ситуация, это чисто про безопасность.
Про безопасность.
Не готовы сейчас у нас спецслужбы, надо спецслужбы усиливать, да, и замечу еще последнее, на чем хочу закончить, что те же самые люди, которые призывают людей выходить на эти шествия, те же самые, одни и те же персонажи, льют грязь на ФСБ, на МВД, на все силовые структуры, поливают грязью, обвиняют в чем угодно. То есть создают в обществе негативный образ этих людей. Хотя, если бы они знали, сколько терактов предотвращено теми же ФСБшниками, наверное, бы они все-таки, наверное, язык прикусили бы.
Ну, вот да, это... спасибо, Александр. Ну, может быть, стоит лучше работать их пресс-службе и ставить людей в известность.
Ну, однозначно, но тем не менее, вот так огульно, понимаете, как у нас все плевать, я-то вижу, как эволюционирует даже та же полиция, понимаете, это же видно, но невооруженным глазом, понимаете, вот.
Да, поняла, спасибо. Человек, который представляется Флэш, говорит, что госорганизации принудительно выводили людей. Но если это так, это противно. Но я думаю, что очень многие просто шли по зову сердца. Я думаю, всякое возможно. Да, если госорганизация, тогда, безусловно, там это была чья-то инициатива, чья-то отмашка, никуда не денешься. Ну, еще один звоночек последний принимаем до перерыва. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
В несчастье, в день тяжелых испытаний людям свойственно объединяться, и это закон.
Конечно.
Причем, чем больше трагедии и несчастья, и чем больше возможностей этой трагедии в будущем, тем сильнее объединение людей. Но это война. Когда война, то объединяется вся нация. Мы на себе это уже испытали.
Да, и это биологическая потребность.
Да, у нас вот этот митинг был, это реакция людей словами и эмоциями, но не действиями. Объединение сильнейшее, когда идет объединение на действие. Ну, я говорю, это когда военные уже опасность. Но дело в том, что вот эта акция, она все-таки была организована. Ну, людям просто посоветовали прийти, там призвали, они откликнулись. Но ясно, что здесь подмешан, конечно, политический аспект, поэтому многим это может не совсем нравиться.
Ну, не без того. Вы же понимаете, что это можно было либо поощрять, либо это можно было просто прикрыть и запретить.
Да, да, безусловно. Но, тем не менее, люди откликнулись, и осуждать разве можно людей? Они вышли на горе, действительно. Эта реакция была действительно эмоциональная, словами, но не действиями, а действия не требовались, понимаете? Просто люди показали, что они едины в несчастье. Но факт политический тут имел место, безусловно, потому что это организованная акция по всем городам России. Ну, что тут сделаешь-то?
Да, да, я понимаю... И действительно, никуда не деться нам от того, что это естественный порыв души, это естественная наша реакция. И, собственно, в частной жизни то же самое происходит. На похороны приходят все, кто могут по возможности, да. И свадьба, когда совсем другие эмоции, это тоже такое публичное событие, приглашается много гостей. Вот это... скажем так, доминирующая в человеке потребность разделять свои сильные эмоции. Хотя, я еще раз повторяю, безусловно, всегда существовали люди, которые и свадьбу никакую громоздку не играли, и даже в горе они забиваются в угол и тихо зализывают свои раны, как, собственно говоря, большинство наших слушателей мужественных сегодня нам и сказали, что я вот буду, закусив губу, терпеть горе сам. Но при этом, как говорил Сергей, но сам пойду другому помогать. Давайте прервемся на интересные новости, а потом развернемся на другую тему.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. «Психология событий».
19.35 в студии «Говорит Москва». Давайте закончим предыдущую тему. Я вот о чем хочу с вами поговорить. Причем хотела поговорить на той неделе, не успела, а на этой у меня появился дополнительный повод. Поэтому, друзья мои, я хочу с вами поговорить о кумовстве, о блате, о том, как не породить родному человечку. Ну, вот на прошлой неделе... Министр МВД Франции Бруно Леру подал в отставку из-за скандала с незаконным трудоустройством своих дочерей 15 и 16 лет в качестве помощниц. То есть, видите, вот то, что он себе такое позволил, вызвало резонанс. Резонанс настолько сильный и такое сильное возмущение, что прям вот в отставку и все. У нас, честно говоря, никто никуда не уходит. У нас сплошная семейственность и сплошное кумовство, и никого не волнуют эти проблемы. Но давайте попробуем выработать свое отношение к этому, потому что, в принципе, эти слова все употребляются исключительно в отрицательной коннотации. Но вот на этой неделе уже сын Трампа, Эрик, назвал кумовство жизненным фактом, то есть каким-то вполне естественным явлением. Он говорит, что родственные узы позволили ему добиться того, что у него есть, и стать тем, чем он стал. И он при этом говорит, если бы мы были некомпетентны, а там как бы все дети пристроены так или иначе, так он говорит, если бы мы не были компетентны, мы бы не смогли занимать эти должности. И мы все знаем, что Трамп взял дочь Иванну с ее мужем, советники, правда, без зарплаты. Ну, миллионер может себе позволить, миллиардер. Но, по крайней мере, вот упрека в том, что он будет тратить кровные государственные деньги на своих родственников, уже как бы, да, эти упреки, они заведомо несостоятельны. Но ведь посмотрите, что получается. Наверное, совершенно естественно для человеческой натуры породить родному человечку. Наверное, совершенно естественно, во-первых, пристроить кого-то близкого. И мы знаем, что на более низком уровне, не таком публичном, сплошь и рядом муж берет на работу жену, как-то пристраивает ее. Муж пристраивает на работу сына, чтобы он начал делать карьеру в его фирме. Это нормальное желание. Это нормальное желание, во-первых, поделиться тем, что у тебя есть. Это раз. Во-вторых, дать, ну, какой-то трамплин близкому человеку. Это два. И три, заручиться поддержкой надежного человека. Потому что если ты занимаешь какую-то серьезную должность, и на ключевые посты ты ставишь преданных себе людей, но неужели это не является нормальной подстраховкой? И тогда вроде это перестает быть каким-то отрицательным явлением. Другое дело, это вот как раз то, о чем говорил сын Трампа Эрик. Если ты берешь на блатное место человека некомпетентного, тратишь на него деньги, он не справляется со своей работой, вот это, наверное, безобразие. А во всем остальном, чего ж такого плохого в этом кумовстве? Вот давайте я поставлю на голосование этот вопрос. Мне интересно, как вы к этому относитесь. Итак, 134-21-35. Блат и кумовство без, ну, такого вот явного нарушения этики – это нормальное явление. Если человек на месте, если он справляется, лучше взять кого-то своего на должность там старшего бухгалтера, например, нежели чужого. Хотя, понятно, тут какое поле для злоупотреблений оказывается. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, какие порывы души человеческой нам более понятны. Итак, 134-21-35 – это нормально, это естественно. Ничего в этом ужасного нету. И 134-21-36 – нет. Кумовство и блат само по себе недопустимо. Это просто плохо и никак по-другому. И не обсуждается безо всех нюансов. Ну вот Александр Черкун говорит, где грань между кумовством и трудовой династией? Ну, видите ли, в чем дело? Кумовство, оно подразумевает назначение на какое-то хорошее, теплое место близкого себе человека. Трудовая династия предполагает всего-навсего воспроизведение профессии. Вот я тоже, как бы, психолог во втором поколении, но при этом, скажем, кумовства между нами не состоялось, потому что я никогда не работала там у своей мамы, со своей мамой, хотя у нас очень много общих интересов, но работаем мы как бы каждый сам по себе. Хотя могла бы, и ничего плохого в этом бы я не увидела, если бы мне было интересно заниматься вопросами, которыми занимается она, я вполне могла бы быть в ее фирме и прекрасно там бы существовала. Итак, значит, голосуем 134-21-35. Да, кумовству и блату. 134-21-36. Нет кумовству и блату. И, пожалуйста, тогда вы уж как-то аргументируете свое голосование. 08 говорит, это простой семейный подряд, и сравнивать с нашим кумовством по распилу бюджета никак нельзя. Но 757 говорит, что ну, та, у нас, значит, главный редактор взял молодую жену в новостнице. Ну и что плохого? И она при работе, и под присмотром. Что в этом плохого? Если бы она была ужасной ведущей, тогда можно было бы предъявлять претензии. Денис, не знаю, почему вы все так против кумовства. Это он говорит тем, кто голосует против. Я по работе часто сталкиваюсь с детьми начальства. Как правило, это очень хорошие, старательные работники. Да в том-то и дело. Почему я должна брать какую-то чужую тетю или чужую дядю, какого-то кота в мешке, когда у меня есть мой собственный проверенный ребенок или муж, и если он соответствует своими профессиональными способностями, возможностями, своим интеллектом той должности, на которую я его прочу, почему нет? Ну вот Александр Чиркун, опять же, говорит, на госслужбе кумовство, а в бизнесе это трудовая династия. А Максим говорит, а жена главреда уже и раньше работала, то есть они потом поженились. Слушайте, ребят, не лезьте вы, пожалуйста, в семейные дела главного редактора. Не наше это с вами дело. Ну так, пожалуйста, ваши аргументы. Вы пока еще голосуете, и, пожалуйста, скажите, как вы голосуете, за кумовство или против?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений, ну что?
Ну, я считаю, что многие западные компании, вот они, это семейный бизнес, так сказать, там все родственники, ну, допустим, взять, допустим, это ту же банковскую систему, вот, поэтому я не знаю, чем плохо кумовство, мне кажется, это предупреждение.
А вот смотрите, Евгений, вот я сейчас только что подумала, и я думаю, многие из вас об этом тоже подумали. Одно дело, это ваш личный частный бизнес, там вы Рокфеллер, у вас своя империя, ну, так же, как, собственно, у Трампа до этого было. Делай, что хочешь, твое личное дело. А если это уже госслужба? Вот имел ли право Трамп, одно дело, у него в его империи дети были пристроены, а другое дело, его дочь с мужем будут у него в советниках на госслужбе?
Ну, я считаю, вот в качестве примера можно привести династию Клинтона или династию Буша или династию вот президента, которого убили, Кеннеди.
Так.
Вот. Ну, тоже как бы династийная такая линия, она прослеживается.
Угу. Ничего плохого?
Нет.
Ага, отлично, отлично. Так, ну кто-нибудь, может быть, скажет, что он против. Алло, пожалуйста, алло. Да, я вас слушаю. Только приемник прикрутите, пожалуйста.
Алло, я выключил, да. Добрый вечер. Вот молодым ребятам, которые вам звонят, стоило бы напомнить, что пусть они порыщут в истории по поводу Буша, Клинтона, и Рокфеллеров и так далее. Там родоначальники были с большой дороги бандиты. Это раз. Второе, я, конечно, за кумовство, если дело начинается с самого начала, со своими руками, с заема кредитов. Вот. И в-третьих, был такой у нас город Карфаген, Рабовладельский. Во время опроса приезжими матросами, там люди, которые приезжали туда торговать, они спрашивали людей, почему вы не можете сместить этих своих, как ее, вот этих миллионеров, миллиардеров там, и так далее, и тому подобное. Они же вас унижают и так далее. Они говорят, а мы сами хотим быть такими. Чего народ тогда нашим удивляться? Угу. Да, на самом деле, конечно, это я хочу сказать, что нет, если кумовство берет своего мужа, то а как другим быть? А почему другие? Это нарушение прав человека, если он не берет на работу. Спасибо.
Да, поняла. Спасибо большое. 912-й. Позор французским коррупционерам. Вот если бы у нас такое случилось, наши власти живы пресекли бы нарушение закона, говорит Александр. Я только не пойму, вы хотели еще смайлик, наверное, пририсовать? Или ваш восклицательный знак – это и есть восклицательный знак? Одаренные люди теряют возможность, говорит Флэш, и происходит застой. Ну, если вот этот человек, которого вы берете по блату, тоже одаренный, неужели неестественно дать ему, во-первых, сделать ему хорошо, во-вторых, сделать себе хорошо? Опять же, почему давать дорогу какому-то чужому, а не породить родному человечку? Но, друзья мои, вот мне очень интересно, у меня такой, знаете, когнитивный диссонанс сейчас происходит в голове, потому что я вижу результаты голосования, и 79% говорят решительное «нет кумовству», «нет, ужасно, там безобразие, брррр», но пока мне все звонящие говорят, что это очень хорошо. Давайте позвоните кто-нибудь, кто говорит «нет кумовству», и аргументируйте свою позицию. Да, я вас слушаю, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва. Вот я учился в высшей мореходке, угу. И у нас дети поставленных пароходских, там, рыбацких организаций, крупной войны, в принципе, все были балбесами-двоечниками. Повыгоняли их и так далее. И только один сын второго секретаря отличником был. То есть, в основном, все-таки, если бы они брали по блату своих тупиц, они их не брали в советское время. Ага. Ну, не давала тогда система. Все-таки это было разумно. То есть, кумовство, ну, не часто таланты у великих людей бывают, дети.
Да,
так
поняла.
Что я против кумовства.
Да, поняла. В таком контексте я с вами солидарна. Я тоже считаю, что если это балбес и двоечник, то, ну, просто, как бы вам сказать, для собственной репутации, наверное, это совершенно не годится история. Но зачем же я буду так подставляться и всем буду демонстрировать, какое у меня дитя нерадивое? Я уже не говорю о том, что толку-то от него никакого. Нет, иногда бывает, чтобы спасти бестолкового ребенка, его хоть куда-то пристраивают, но, как правило, не на ключевую позицию, просто чтобы он ходил на работу, чтобы он был при деле и получал хоть какие-то деньги. Я бы это не назвала каким-то таким огромным протекционизмом. 581-й говорит, это космополит, говорит, умиляет психология господствующего класса Ельцинской России. Трамп разбомбил ракетами «Томагавк» Сирию, которую защищает в кавычках Путин, а дорогие в кавычках власть имущие россияне воспевают Трампа. 8-й. Если трудится во благо народа, я за. Вот 8-й. Как я люблю, когда вы лаконичны. И понятно все, и редактировать ничего не надо. Так, ну хорошо, давайте еще я послушаю ваше мнение. Да, пожалуйста, алло. Алло.
Алло, да.
Здрасте.
Здрасте, Екатерина, Сергей. Ну, вот смотрите, во-первых, есть поговорка такая поговорка, природа на детях отдыхает.
Ну, не то всегда есть... же, ну согласитесь. Не.
Алло.
Да, это так, но это далеко не всегда.
Ну, хорошо, это во-первых. Во-вторых, ну, давайте, типа, дело Артамоновых. Там есть вот одно поколение трудится, второе уже поменьше трудится, а третье вообще все пропивает, как говорится. Ну, это от этого тоже никуда не денется. Это тоже типовая история, согласитесь.
Ну, ведь, посмотрите, Сергей, возможно, есть доля истины в том, что вы говорите, но ведь когда мы говорим о кумовстве и блате, мы имеем в виду не только детей, мы имеем в виду жен, родственников, друзей, иногда просто людей по рекомендации. Вот мой друг попросил за кого-то. Дельный парень, говорит, возьми.
Я понимаю. И еще самое вот простое. Екатерина, если бы вы что-то такое производственное делали и были нацелены именно на результат. Mm-hmm. Я просто сталкивался с такой в жизни. И вы понимаете, я вот хотел сына своего, так сказать, в этот, так сказать, кружок взять, но я понимал, что он ленивый просто-напросто. Я не достигну того, чего надо было.
Вот, вы разумный, понимаете? Человек, вы разумный человек, да. А если бы он был талантливый, неужели не взяли бы?
Нет, тогда бы взял. Но вот когда вот нацеленность на результат была, я вижу, что это... Я выбирал людей именно по качествам, понимаете? Пусть даже пьющие, но качества мне нужны были, которые могут сделать этот результат. А вот те, которые, вот, ну, там, скажем, родственники какие-то, или хотел бы там детей каких-то знакомых, ну, не получалось.
Да, поняла, поняла, Сергей, спасибо большое. Некто Спиноза говорит, кумовство плохо, так как ты не объективен к родственникам, значит, теряется конкуренция. Вы знаете, если речь идет о профессионале, если речь идет, я имею в виду вот о человеке, который принимает решение вот об этом главном, который берет или не берет на работу, если он заинтересован в деле, если он не просто решает свои семейные проблемы там за государственный, например, счет, а он в деле реально, он не может быть субъективен. Он может, да, давать какие-то поблажки, возможно, но все равно, вот как сказал предыдущий звонивший Сергей, если тебе нужен результат, если тебе нужен результат, то, соответственно, ты будешь требовать от человека профессионализма. Какое-то жуткое сообщение, 945-й, говорит, метро не ходит. Вы что, ребята, мне домой надо. Немедленно пусть оно заходит. Я не хочу ехать на такси, я хочу ехать на метро. Так, ну давайте еще ваше мнение, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Слушайте,
добрый вечер. Это Виктор 26-й. Екатерина, ваш покорный слуга. Благодарю за эфир Подмосковья. Ну, вспомните старые, добрые, хорошие времена. Значит, директор не имеет права брать это самое, как бухгалтером своих родственников. Вы забыли про это дело?
Нет, я про бухгалтера сразу, когда пример привела, сразу сама себя по губам ударила, потому что тандем прекрасный получается.
Вот, это самое, значит, мы это дело пресекли, и, значит, начальство тут на нас дулось, ну, кого мол, кого чего, что, и прочее, но все-таки коллектив есть сила. А сейчас, ну что это? Ну, сами понимаете, директор, это, значит, мешок с деньгами, а это самое распределяет эти денежки. Я скажу вот на своем примере. Одну машину, значит, дочку я сломала, мы, значит, купили ей за наш счет вторую машину, уж на третью, ребята сказали, ну, хватит. Угу. Вот, значит, я это не приветствую, благодарю, спасибо.
Да, спасибо большое. Ну, вот хоть кто-то, наконец, высказался против этого кумовства. Ну, давайте, вот еще дозванивается человек, давайте его. Я все пытаюсь еще какую-то тему, ну, не знаю, успеем, нет. Да, пожалуйста, высказывайтесь.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, я вот считаю, что внутри фирмы, как бы, конкуренция, это неуместно. То есть, а вот единичный пример, который привел предыдущий радиослушатель, он ничего не доказывает. Mm-hmm. Я даже могу сказать, что, вот, допустим, если люди родственники, у них примерно одна и та же идеология, то есть им легче работать вместе. А если человек с улицы пришел, он неизвестно, какие у него там взгляды, понимаете, и, ну, это, мне кажется, хуже.
Да, понимаю, согласна с вами. Я еще раз говорю, моя позиция состоит в том, что если речь идет о компетентном человеке и профессиональном, да еще и при этом это свой человек, там разной степени близости, то это только хорошо для дела.
Да.
Да, спасибо, спасибо. Так, ну что-то прям вас эта тема как задела. Еще слушаю вас, алло. Да?
Алло.
Да-да-да.
Я в эфире, да?
Да.
Очень приятно. Знаете, мне очень интересна ваша передача, не только ваша, но вы всегда все как-то ударять по мелочам. Давайте посмотрим на эту проблему, на 73%, которые сказали, что против, с точки зрения гражданина Богдасаряна и его дочки Мары. Вот представляете, товарищ Богдасарян становится премьер-министром или кем-то.
Ну, извините, дочка... а как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей, ну, вы меня извините, я не знаю, может, она на меня в суд подаст, но она, по-моему, дура с большой буквы «Ща». Вот, она не вот может стать министром.
Поэтому все 73% проголосовали против этого, потому что видят все. Это же Россия. Это же история далеко-далеко-далеко идет, и все видели, где, что и как происходило. Угу. Вот, это первый вопрос. И к предыдущему вопросу по поводу этих тех, которые приезжают и взрывают. Обратите внимание на литературную газету, по-моему, 91-й год или 90-й, но точно до переворота. Точно. В литературке была то ли Богуславская, то ли Чайковская. На эту тему написали, что к 50-му году, к 2050-му году, 80% населения Москвы и Московской области будет говорить на тюркских языках. И поэтому те, которые наверху, они тоже не дураки, все знают и понимают, что от этого никуда не денешься, и они тихо-тихо, мирно, быстренько как-то и ведут себя так.
Вот, да, благодарю вас. Ну и, собственно говоря, ровно на этой неделе было сообщение тоже в новостных лентах, что по неким расчетам к 35-му году число новорожденных христиан будет сильно уступать числу новорожденных мусульман. Так что вот мы в эту сторону, видимо, идем, и мы знаем, что были в свое время какие-то предсказания насчет, так сказать, определенных рас, которые захватят мир. Ну, ребят, если это неизбежно, то чего тогда дергаться? Тогда и дергаться нечего. Да, да, слушаю вас, пожалуйста, ваше мнение. Ладно, давайте уж последние 5 минут договорим на эту тему. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире, да, уже?
Да, вы в эфире.
Я бы хотел сказать такую вещь, что на самом деле вот многие звонящие говорят, что вроде кумовство это хорошо, но они, правда, приводят примеры таких вещей, когда это является ремесленничеством. Ну, то есть там передача от дедов там к внукам, производство сыра там и прочих вещей. Но мы же сейчас с вами все подразумеваем это под госуправлением.
Не только. Но в госуправлении это особенно заметно и особенно должно критиковаться, по крайней мере.
Ну да, но вот в госуправлении такие методы не подходят, конечно же. Ну, конечно же, нет. Во-первых, потому что, допустим, я кум, и мой сын очень, очень талантлив. Ну, а кто оценивает его талантлив? Я или какой-то, не знаю, институт и так далее? То есть, естественно, я сам его оценил как очень талантливого и поставил на высокую должность.
Так.
А на самом деле это не так, да, согласитесь? Ну, грубо говоря, потому что я оценил своего сына талантливым и поставил на высокую должность. Ну, как кумовство. А если же...
Ну, видите ли, тут речь идет не просто о таких вот эмоционально каких-то субъективных оценках. Есть же еще результат. Что значит талантлив? Если он, я не знаю, великолепный экономист, если он создает какие-то проекты, если он продуктивен, то вот есть уже вещественное доказательство его способностям.
А тогда зачем нужно кумовство, если он и так уже успешен?
Ну, может, вы ему можете создать лучшие условия. Что ж вы будете чужому мальчику эти условия хорошие создавать, когда вы можете своему талантливому сыну?
Не, ну я думаю, что если он уже успешен, то он их сам создал. А если же все-таки мне приходится ему помогать, то, скорее всего, что-то не так в его успешности.
Да.
И в его талантливости.
Поняла ваши сомнения. Но вот и 912-й говорит, смотря какая идея стоит во главе кумовства. Нынешнее кумовство ради кресла и денег. Да, но это как раз вот то самое безобразие, из-за которого многие нам известные люди могли бы уйти в отставку, как это сделал Бруно Леру, министр МВД Франции, из-за истории с дочкой. И да, это гадость и мерзость. А я просто еще раз говорю, что есть случаи, когда не так уж это и плохо. Один последний звонок, пожалуйста. Алло?
Алло.
Да-да-да, пожалуйста.
Добрый вечер, Катерина. Я хотел бы вам напомнить классическое, так сказать, состав во всех странах, государственных и фирмах, значит, структура коллектива. Это доры, жоры, лоры. Доры – это дети ответственных работников. Жоры – жены ответственных работников.
Ну, дальше можете не продолжать. Да, спасибо вам большое. Извините, у нас просто действительно уже заканчивается время. Я поняла, так сказать, и оценила все, что вы сказали. Но вот Александр Черкун говорит, к сожалению, в настоящее время происходит сращивание бизнеса и госслужбы. Флэш говорит, что дети богатых не сильно стараются. По-разному, по-разному. То есть, да, действительно, я не имею в виду людей подобных Марии Багдасарян. Там просто сплошной паразитизм и тупость, на мой взгляд. Но среди богатых людей, знаете, есть люди, которые и воспитывать умеют, и передавать гены как-то умудряются, и у них очень сильные перспективные дети. Ну ладно, друзья мои, на этой оптимистичной ноте я вынуждена закончить. Давайте расстанемся с вами до следующей недели. Вы сейчас послушаете, я надеюсь, интересные новости. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.